Здравствуйте, друзья! Ну что, первая программа «Здоровая среда» в этом году. У микрофона Александра Фадеева. И сегодня у нас в студии очень важный гость Анна Сергеевна Благонравова, исполняющая обязанности ректора Пермского медуниверситета имени академика Вагнера с ноября, да, ведь?
С 1 декабря.
С 1 декабря в Перми, а вообще вы родом...
Из Нижнего Новгорода.
Из Нижнего Новгорода. Как в Перми морозно по сравнению с Нижним?
То же самое. 1 числа уезжала из Нижнего Новгорода, было -28 градусов, приехала в Пермь, -28 градусов. Так что готовиться не пришлось.
Хорошо. А вообще, как первый месяц работы прошел?
Очень напряженно, очень интенсивно, потому что я понимала, что конец года, во-первых, ну, учреждение стоит, масса всяких задач в конце года, во-вторых, мне хотелось как можно быстрее познакомиться с разными людьми, потом, ну, все-таки конец года, есть определенные мероприятия, которые имеет смысл посетить, приглашают, поэтому, конечно, у меня такая была очень мощная знакомительная работа как внутри вуза, так и коммуникации где-то вовне.
Угу. Ну, про коммуникации вовне обязательно еще вернемся к этому вопросу. А как вообще вам медуниверситет наш пермский?
Такой вопрос, как вообще? Вообще прекрасный университет.
Ну, успели ли вы уже отметить сильные стороны, какие-то, может быть, слабые, на которые захочется бросить силы?
Ну, вы знаете, у вуза всегда есть внутренняя сторона и внешний контур, который он демонстрирует миру. Понятно, что когда я ехала сюда, у меня было больше возможности познакомиться вот именно с какой-то внешней оболочкой. И, ну, тут мое мнение, собственно говоря, осталось неизменным. Вуз мощный, вуз старинный, вуз, который имеет свои сильные научные школы. И это не фикция, которая вовне распространяется, это реально так и есть. То есть те сильные стороны, которые вуз демонстрирует миру, они, да, имеют место быть. Но слабые стороны, какие-то проблемы, ну, естественно, они имеются, как и в любом учреждении. Любое учреждение не идеально. Есть определенные задачи, которые я перед собой ставлю по улучшению работы вуза. Ну, наверное, я не знаю, сейчас так вываливать наружу, как говорится, эти внутренние проблемы, наверное, большого смысла нет. Работать будем.
То есть, по факту, когда уже закроется, тогда сможете нам рассказать. А вообще, формулировали вам задачи перед назначением на эту должность? Какие-то конкретные цели, которых вы должны достичь?
Такой конкретики не было. Ну, есть общие задачи – обеспечить стабильный прием, потому что у вуза были проблемы как раз в предшествующем году, я имею в виду абитуриентов. Вот. Есть определенные задачи, которые стоят в связи с 300-летием Перми и наличием у вуза разнообразных объектов недвижимости. Вот. Ну, скорее, задачи были обозначены общими мазками. Нужно, чтобы вуз продолжал хорошо функционировать и достиг каких-нибудь новых высот. А определение этих высот – это уже, наверное, скорее задача как раз руководителя определить стратегию и понять, куда мы будем двигаться. Но сразу оговорюсь, что, конечно, месяца на знакомство с вузом – это очень мало, недостаточно. То есть знакомство произошло еще совершенно шапошное.
Угу. Хорошо. А вообще, как думаете, вуз справляется с функцией вот кузницы кадров медицинских для региона и не только? Или есть нюансы?
Я, честно говоря, не очень понимаю, какие задачи стоят перед кузницей кадров. Дефицит кадров медицинских есть в регионе, как и во всех остальных регионах Российской Федерации. Вина ли в этом вуза? Ну, это вопрос скорее риторический, потому что нехватка кадров где-либо в какой-либо области – это всегда проблема комплексная. И действительно, силами одного вуза или даже нескольких вузов она совершенно точно не решается. Вот. То, что вуз готовит кадры для региона, бесспорно. То, что качество этих кадров может сильно варьировать, и, опять же, вуз, ну, нельзя сказать, что прям вот напрямую на это влияет. Понятно, что повышение качества подготовки кадров, оно перед всеми вузами стоит, и перед нашим вузом оно, конечно же, стоит, и вуз работает над этим. Вот. Но не все определяется исключительно внутри вуза. Поэтому, да, кадры для региона готовятся. Кузницы кадров вуз является. Можно ли сделать что-то лучше? Надеюсь, и хочу сделать лучше.
А как думаете, современному студенту-медику, что кроме мотивации нужно, чтобы, закончив вуз, пойти работать по специальности?
То же, что и любому другому выпускнику любого вуза, не обязательно медицинского.
Деньги.
Стабильная зарплата, социальные гарантии, возможность развития личностного потенциала, так сказать, организация своей жизни в прекрасном, замечательном месте, где он будет себя чувствовать комфортно и где будет видеть, что его достоинства оцениваются, развиваться.
Но ведь у медиков, как ни у кого другого, пожалуй, сейчас в нашей стране все это есть. Все обещают, по крайней мере, или говорят так, что зарплаты хорошие, перспективы развиваться есть, есть бесплатная медицина, есть платная медицина, где тоже можно вот реализовываться.
Пусть говорят.
Пусть говорят.
Ну, нет, на самом деле... Какие задачи перед собой ставит человек? Если человек говорит о том, что никогда жизнь в этом месте жить не буду, и развиваться я здесь не хочу, то ему, дай любую зарплату и любые возможности, он здесь не останется, он все равно уедет. Вот. Нельзя удержать человека только деньгами. Я в этом глубоко уверена. Человеку нужна интересная работа. Ну, опять же, не секрет, что у человека держат и свои, там, и семейные связи. Поэтому из этого комплекса факторов складывается-то останется, не останется, захочет работать здесь, в медицине, или захочет куда-то двигаться дальше. Конечно, ну, я глубоко уверена в том, что студенты медицинских вузов вообще, это все-таки в подавляющем большинстве, это высоко мотивированные люди, которые действительно осознанно делают этот выбор и идут в медицинский вуз для того, чтобы стать врачами. А уж как потом складывается?
Ну да, отучиться сколько там, 6 лет, плюс потом магистратуры, аспирантуры, ну полжизни учишься по факту, и потом бросить это.
У врачей непрерывное медицинское образование через всю жизнь.
Ну да, конечно, технологии меняются и подходы постоянно. Я вообще не представляю. Медики, наверное, самые, как сказать, редко страдающие Альцгеймером и Паркинсоном люди, потому что их мозг постоянно осваивает что-то новое. Нет такой статистики у вас?
Именно такой статистики нет, но нужно сказать, что Альцгеймер и Паркинсон – это те заболевания, которые напрямую от интеллектуальной активности не зависят.
Ну вот, а у нас недавно был просто эфир с неврологом, и он говорил, что это лучшая профилактика от этих неприятных болезней.
Возрастных изменений, скорее деменции. Ага. Профилактика, да, согласна.
Ну да, ладно, хорошо, вернемся к университету. Обнаружился ли уже какой-нибудь, может быть, дефицит конкретных специалистов или техники? Что-то вот о чем вы будете разговаривать с руководством, говорить, вот нам нужно такие-такие пробелы восполнить, что хочется прям вот закрыть какие-то направления? Есть такое?
Нет, пока у меня такого понимания не сложилось.
Хорошо. А вот чтобы соответствовать современным запросам, университетам вообще сейчас нужно как-то меняться?
Конечно.
Или достаточно так?
Нет, конечно, для того, чтобы соответствовать запросам, университетам необходимо меняться, как и многим другим и организациям, и людям.
Я смотрю, наши вопросы согласованы тщательно.
Они
да,
универсальные. Они универсальные, эти вопросы.
Ага.
Нужно ли меняться, чтобы к чему-нибудь
да,
соответствовать? Конечно, нужно. Это очевидно. На какой вопрос, такой ответ.
Согласна.
Да, и, конечно, сейчас перед университетами ставятся новые задачи, собственно говоря. Уже вот мы с вами начали с кузницы кадров, да, сейчас на самом деле университет не рассматривается исключительно как кузница кадров, да, у университета есть так называемая третья миссия, она там социальная, эта миссия, и плюс вы же понимаете, что медицинский университет, в отличие от всех других, он собой представляет не только там некое объединение образования и науки, но у нас есть еще и медицинская определенная миссия, да, и в университете существует клиника и поликлиника, и это еще одна задача, которая стоит по развитию этого направления. Поэтому, да, меняться нужно, нужно своевременно отвечать на современные вызовы. Медицина достаточно бурно развивающаяся отрасль, и сейчас приходят в медицину новые совершенно технологии в виде там, нейросетей, искусственного интеллекта, перед врачом стоят новые задачи, задачи, и наш образовательный процесс должен, так сказать, как-то адекватно и быстро реагировать на эти вызовы, и меняться должно и образование, и подготовка специалистов.
Угу. Мы сейчас прервемся на короткую рекламную паузу и вернемся. Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александр Фадеева. И со мной в студии сейчас исполняющая обязанности ректора Пермского медуниверситета имени Вагнера Анна Сергеевна Благонравова. Анна Сергеевна, добрый вечер еще раз.
Добрый.
Ага. Вот про новые технологии, которые вы пару минут назад упомянули. Скажите, пожалуйста, вот какие последнее время вам попадались новости, может быть, исследования, которые вас поразили, удивили, новые технологии, которые вы считаете прям прорывными с точки зрения развития медицины? Можете поделиться чем-то таким?
Ну, наверное, то есть, чем я больше взаимодействовала, это как раз различные технологии, связанные, вот я уже говорила, с искусственным интеллектом, с нейросетями, с активным вхождением этих технологий в медицину. И, конечно, предшествующее время, связанное с пандемией, оно подстегнуло развитие этих технологий. Ну, в частности, например, для обработки изображений. Сейчас появилось огромное количество продуктов, которые уже достаточно активно используются в медицине. Конечно, очень активно развиваются так называемые биомедицинские технологии, связанные с клеточными продуктами, с регенеративной медициной. Больших достаточно изменений и успехов удалось добиться и в тканевой инженерии, и в развитии бионических протезов. Ну, на самом деле, вот можно каждую сферу науки взять, и везде какие-то новшества, есть какие-то определенные сквозные технологии, которые в разные отрасли медицины пришли. Где-то в каких-то отраслях есть свои достижения. Ну, вот последнее. Но и при наличии вот этих вот таких современнейших вещей не нужно забывать еще и о таких технологиях и достижениях, которые либо, может быть, немножко подзабыты, либо недостаточно использованы. Вот как раз то, с чем я, ну, в том числе, приехала сюда из Нижнего Новгорода. Это проект по сопровождению детей с расстройствами аутистического спектра. Это такой проект, который развивается Нижегородской областью и Пермским краем совместно. И последняя тематика, которой я руководила как научный руководитель, это была экспериментальная разработка по государственному заданию Министерства Российской Федерации. Это разработка технологий коррекции кишечной микробиоты у детей при расстройствах аутистического спектра. Вот это то, что, ну, мне, так сказать, достаточно близко по своей специальности.
Эти заболевания, их можно каким-то образом корректировать благодаря работе с желудочно-кишечным трактом?
Да, известно, вот эта вот так называемая ось, кишечник, мозг, об этом много написано, и много разработок в этом отношении ведется. Ну, там идут разными путями, есть такие подходы, которые связаны с трансплантацией кишечной микробиоты, с фекальной так называемой трансплантацией, но мы пошли другим путем, как раз разработали продукт, который направлен именно на коррекцию этих нарушений.
И этот проект вы привезли из Нижнего Новгорода в Пермь, теперь он будет развиваться в Перми тоже?
Нет, конкретно это государственное задание, оно завершено, ага. Вот, а сам проект по так называемое «Здоровое будущее», по такому психолого-педагогическому сопровождению деток с расстройствами аутистического спектра, да, это совместный проект, который продолжает развиваться.
Ага, здорово. Хорошо. Хотела еще спросить, вот какие проекты вуза нашего пермского вы считаете перспективными? Я знаю, что есть проект «Открытый университет». Это обучение не студентов-медиков, да?
Это обучение школьников.
Школьников.
Замечательный проект, и я не знала о нем до того, как приехала сюда, и действительно это такая вещь, которая, ну, меня приятно порадовала. Потому что это как раз та самая профориентационная в какой-то степени работа, которая позволяет ребятам-школьникам сделать осознанный выбор. А с другой стороны, это, конечно, и подготовка для себя качественных абитуриентов. Это возможность ребятам, у которых, ну, может быть, есть определенный дефицит в профессиональных педагогах и возможность вот это вот восполнить знания по тем предметам, которые необходимы для поступления, ну, в том числе и в наш вуз.
Угу. А как вообще это работает? То есть любой школьник может получить образование в медицинском университете Вагнера, ну, вот такой предварительный, назовем его так, в открытом университете поучаствовать?
Откровенно говоря, я такую глубокую технологию попадания в эту программу не изучала, но я думаю, что открытый университет так называется именно потому, что такая возможность предоставляется.
И удаленно, соответственно, то есть неважно, где школьник проживает, он может быть где-нибудь в Чернушке, в Кизеле, может присоединяться к занятиям с педагогами, которые преподают и в медуниверситете для уже студентов. Правильно?
Ну, для этого, собственно, и существует сеть, и было бы подключение к интернету.
Хорошо. А какие еще университетские проекты кажутся вам интересными, перспективными, может быть, выделяются на фоне других вузов?
Опять же, наверное, не могу себя считать таким знатоком всех проектов университета пока. Вот. Но ехала сюда уже с пониманием. И здесь еще раз убедилась, что здесь прекрасный аккредитационно-симуляционный центр, на базе которого и обучающиеся нашего университета, и другие обучающиеся могут получить практические навыки, могут осваивать при помощи специальных тренажеров различные медицинские манипуляции, вмешательства. Работа этого центра, она очень интересна. Опять же, вот и в нашем этом центре представлена, и это совместная разработка, которая ведется нашим университетом ПГМУ совместно с Пермским политехом и с научно-образовательным центром мирового уровня как раз по совершенствованию этих симуляторов. Ну, вот есть такой проект, как «Бионическое ухо», ряд других проектов, связанных именно со стоматологическими симуляторами. Тоже такая очень, такое интересное направление работы.
Хорошо. А удалось ли уже встретиться с кем-нибудь из Минздрава, регионального Минобра, правительства Пермского края и обсудить, как организовать взаимодействие между университетами и этими ведомствами?
Ну, мы начали с вами с того, что у меня вот тот месяц, который моей работы прошел, он был связан как раз с огромным количеством знакомств, посещений. У меня вообще объем оперативной памяти переполнен, мне кажется, новыми для меня лицами, именами, фамилиями, должностями. Телефонная книжка просто уже захлебывается от новых контактов, номеров. И, конечно, я одними из первых моих посещений, это было посещение и знакомство с правительством Пермского края, это и губернатор, и заместители губернатора. Я познакомилась с министром здравоохранения и с заместителями, я познакомилась с министром образования и с заместителями. Большое количество посещений у меня перед Новым годом, сейчас я их буду продолжать, связано с посещением больниц города Перми. Ну, в первую очередь я встретилась с главными врачами тех больниц, на территории которых расположены наши клинические базы. Вот. Ну, поскольку много этих клинических баз, еще не все больницы я посетила, но все равно такие, наверное, самые крупные, основные, это знакомство состоялось. Вот. Поэтому у меня была очень насыщенная встречами, знакомствами, такое время насыщенное встречами и знакомствами.
Ну, то есть, в принципе, взаимодействие университета и ведомств налажено, организовано, и раз столько встреч за такой короткий период времени, видимо, все в этом плане хорошо. Все любят, ценят вуз, ждали встречи с вами.
Я надеюсь, что так. Вот. Ну, я так думаю, что если бы, например, я возглавила вуз в своем регионе, у меня бы не было такого большого количества встреч. Я думаю, что, как и вы, люди еще и любопытствуют в определенном смысле, хотят познакомиться, что за человек такой приехал сюда. Поэтому, да, возможно, такие активные встречи были с этим связаны.
Хорошо, мы сейчас перевернемся на еще одну рекламную паузу и вернемся. Это программа «Здоровая среда» на Пермском спутнике. У микрофона Александра Фадеева. И у нас в студии сегодня важный гость, исполняющий обязанности ректора Пермского медуниверситета, назначенная буквально вот с 1 декабря на эту должность, Анна Сергеевна Благонравова. Анна Сергеевна, очень рада, что вы уделили время среди огромного количества встреч с важными людьми и заехали к нам в студию, чтобы рассказать о том, как вообще вам видится будущее нашего вуза. Без преувеличения, это правда кузница медицинских кадров, и не только для нашего региона, но и для страны, потому что люди, понятно, приезжают сюда учиться, уезжают обратно, возвращаются домой, женятся, влюбляются, им предлагают работу. В общем, Пермский вуз выполняет эту очень важную функцию и не только. Но сейчас вопрос такой у меня. Вот знаю, что вы много лет посвятили научно-исследовательской работе в области профилактической медицины, и хочется дать какую-то практическую, полезную информацию нашим слушателям. Можете ли вы поделиться какими-то, может быть, секретами, советами по предотвращению развития болезней? С чего вообще можно начать? Вот я знаю, что сейчас в Пермском крае очень высокий рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, людей прям так косят, тяжело. Как можно помочь себе в это время?
Знаете, есть очень хорошая древневосточная мудрость. Знаете, что нужно делать для того, чтобы быть здоровым?
Нет.
Нужно в первую очередь родиться здоровым. Поэтому, прежде всего, наверное, ну, мы уже повлиять на этот процесс никак не можем, но, по крайней мере, нет, но попытаться родить здоровых детей, здоровое потомство, это хорошая, правильная задача, которую молодое поколение должно перед собой ставить. Вот. А если, ну, это на самом деле это серьезно. Вот. А что касается, ну, рост заболеваемости гриппом и ОРВИ, это не только в Пермском крае, это по всему миру, это нормальное сезонное явление, так что к этому нужно отнестись спокойно.
Философски.
Вот, ну, это не говорит о том, что надо свесить лапки и ждать, когда же тебя накроют. Вот, понятно, что существует. Ну, я не буду повторять, наверное, банальности, потому что это такие банальности, но они правильные. Здоровый образ жизни, закаливание, прогулки на свежем воздухе и так далее. Что такое здоровый образ жизни, правда, здесь разнятся мнения. И опять же, мне в этом отношении очень нравится у меня... Мама, которая, ну, в общем, уже дама такая, возраста элегантного, так скажем, вот, там пришла на какой-то профилактический осмотр, сдала анализы, вот, потом приходит на прием к врачу и ей говорит: «Вы, наверное, ведете очень правильный образ жизни». На что она отвечает: «Ну, видимо, тот образ жизни, который я веду, очень правильный». Поэтому для каждого, наверное, этот образ свой.
Оценочно-дискуссионно.
Мне кажется, что каждый должен тут какую-то определенную золотую середину соблюдать, гарантию. Я не люблю крайностей в виде там какого-то повального увлечения так называемым здоровым образом жизни, там, каким-то чрезмерным увлечением каким-либо, неважно, питанием, спортом, еще чем-то. Мне кажется, все должно быть соразмерено. И самое главное, в удовольствии. Если человек живет и работает в удовольствии, то, мне кажется, что и болезни его минуют.
Хороший подход. Мне очень нравится. Здоровый, действительно. А, может быть, есть какие-то анализы, которые нужно людям, вы считаете, регулярно сдавать, или какие-то обследования проходить, чтобы, вот как раз возвращаясь к вопросу о профилактике, ну, просто держать себя в тонусе?
Ну, фактически все эти обследования, они включены в профилактические, периодические медицинские осмотры и диспансеризацию населения, которые имеются. И для каждой возрастной группы эти показания свои. Понятно, что чем старше человек становится, тем больше рисков его здоровья может реализоваться. Поэтому то, что нужно там в возрасте после 40 или после 50, совершенно не нужно в возрасте 20 лет. А, в общем-то, если человек себя чувствует хорошо, мне кажется, это главный сигнал о том, что, в общем-то, и со здоровьем все хорошо. Я против чрезмерного самокопания и поиска чего-то. Опять же, как говорят специалисты, там, те же неврологи, у кого нет там какой-нибудь позвоночной грыжи? Наверное, у того, кто никогда не делал МРТ. Как говорится, нет здоровых, есть недообследованные. Поэтому, да, следить за здоровьем нужно, но без фанатизма.
Без фанатизма. Прекрасно. Хорошо. Вот новогодние рождественские праздники прошли, закончились, к сожалению. Как вообще? Успели отдохнуть? Как руководители отдыхают и отдыхают ли?
Когда у меня случилось какое-то назначение по службе, не в этот раз было, и еще раньше, один мой хороший знакомый сказал: «Анна Сергеевна, помните, что руководитель должен часто и подолгу отдыхать».
То есть успели отдохнуть?
Я успела отдохнуть, и тут на самом деле, мне кажется, не длительность даже имеет значение, а то, как ты это время проводишь. Если это время провести полноценно, насыщенно и так, как на твою душу ложится этот отдых, то все будет хорошо. Я очень много встречалась с друзьями, со знакомыми. Я люблю, когда ко мне приходят в гости. Сама люблю ходить в гости. Вот. Не так много, может быть, времени удалось провести в какой-то там вот физической активности на улице, но какие-то были и погодные тут перепады такие, которые не очень способствовали
прогулкам.
Прогулкам, да. Сначала был дождь, потом был гололед, потом наступили морозы. Но тем не менее, мне кажется, что активное времяпрепровождение, не обязательно физическая активность, а просто активное времяпрепровождение, оно как раз дает вот хорошее переключение. Мы знаем, что лучший отдых – это смена деятельности.
Это правда. Хорошо, а в Перми что-то удалось посетить, посмотреть, погулять? Вот, ну, понятно, что у вас было много таких официальных встреч, а вот в свободной программе?
Да, мне кажется, за этот месяц в Перми выполнил годовую норму посещения театров. Так получилось не специально, ну, то есть нет, какие-то билеты я купила специально, потом куда-то меня не специально пригласили, потом что-то случайно подвернулось, вот. И я уже где-то отвечала на этот вопрос, что вообще Пермь меня удивила тем, что насколько люди ходят в театр, то есть все театры все время забиты. Я пошла... Так получилось, что я Новый год здесь встречала, вот, и я пошла в театр оперы и балета на балет «Щелкунчик». Обычно я читаю Гофмана перед Новым годом, а тут книжки у меня с собой не оказалось, думаю, схожу на балет. Вот, думаю, ну уж кто пойдет на балет 31 числа вечером в 6 часов? Ни одного свободного места в зале не было.
Ну, это правда такая хорошая традиция, и продажа билетов всегда прям, я не знаю, аукцион, наверное, происходит в это время. Хорошо, а что больше всего понравилось из того, что вот вы посетили какие-то мероприятия?
Вы знаете, тут так очень сложно сравнивать. Вот. Ну, наверное, был такой красивый очень Штраус-концерт, по-моему, это назывался, в Театре оперы и балета. Ну, такой вот он именно создавал новогоднее настроение. Очень хороший оркестр оказался, дирижер замечательный. Мне очень понравилось.
Угу. Ну, здорово, да. Культурная программа, насыщенная в Перми, это правда. А есть какие-то особенности у пермяков, которые, ну, вот, чем отличаются, например, от жителей Нижнего Новгорода? Не знаю, как правильно сократить ласково.
Нижегородцы.
Нижегородцы, да.
Внешне ничем не отличаются.
Может быть, какие-то слова, особенности разговора.
Да, особенности разговора есть, но поскольку я с пермяками была знакома и до своего приезда сюда, этот говор мне известен. Он отличается, причем так сказать в двух словах невозможно. Как в каждом регионе. Вот, даже по телефону разговариваешь, например, я все время, если звонят из Мордовии, я точно знаю, что звонят из Мордовии, потому что у них тоже есть свой выговор. Вятские есть свой выговор. В Перми тоже есть свой выговор. Есть забавные словечки, которые... используются, да. Вот тоже где-то я, по-моему, уже об этом говорила. Отнесла сапоги в ремонт. Меня мастер спрашивает: «Вам не торопно?» Я даже в ступор просто впала. Ну, то есть я поняла смысл этого слова, но ответить сразу не сумела.
Но это действительно редко встречающееся, уже практически вышедшее из обихода слово. Что ж, хорошо. Надеемся, что ухо не режет. Самое главное, что можно спокойно общаться, и это залог успешных коммуникаций, которые очень нужны и университету, и региону. Анна Сергеевна Благонравова, исполняющая обязанности ректора Пермского медуниверситета имени Вагнера. Анна Сергеевна, большое спасибо и успехов на вашей новой должности.
Спасибо вам за приглашение. Спасибо за пожелания.